Нет. Все помыслы о мести должны быть отринуты тем, кого изберут для этого задания. Такими были слова безымянных, предвидевших сей миг. Маппо до сих пор не понимал, почему избрали его. Он считал, что ничем не отличается от своих собратьев-воинов. Месть питала его. Больше, чем мясо и вода, она была причиной, по которой он ел и пил. Ритуал, которому надлежит очистить его, уничтожит все, чем он был.
«Ты станешь шкурой, нетронутой рисунком, Маппо. Будущее преподнесет собственные письмена, перепишет и создаст заново твою историю. И то, что было сделано с городами наших родичей, не должно повториться. Ты позаботишься об этом, понимаешь?»
Выражение отчаянной необходимости. И все же, если бы не ужасающее разрушение города, в котором он родился, Маппо отринул бы их. Он прошел по заросшей главной улице, укрытой буйным ковром корней и сорняков, увидел блеск выбеленных солнцем костей у своих ног. Возле рыночной площади он нашел безымянную, которая ждала, стоя посреди прогалины. Ветер прерий трепал блекло-серые одеяния. Капюшон был отброшен назад, чтобы открыть худое женское лицо. Взгляд выцветших глаз встретился с его взглядом, когда Маппо подошел ближе. Посох в ее руке словно извивался под пальцами.
«Мы прозреваем не на года», — прошипела она.
«Но на столетия», — отозвался Маппо.
«Хорошо. Теперь, воин, ты должен научиться поступать так же. Так прикажут твои старейшины».
Трель медленно огляделся, щурясь на руины.
«Больше похоже на последствия набега. Говорят, есть такая армия к югу от Немила».
Маппо удивился нескрываемому презрению, скользнувшему в ее снисходительной усмешке.
«В один прекрасный день он вернется к своему дому, как ты вернулся сейчас. До тех пор ты должен...»
«Проклятье! Да почему я?»
Ответом стало легкое пожатие плечами.
«А если я воспротивлюсь?»
«Даже это, воин, потребует от тебя терпения».
Затем она воздела посох кверху. Этот жест привлек его взгляд. Извивающееся податливое дерево, казалось, жадно устремилось к Треллю, прорастая, наполняя его мир, пока Маппо не затерялся в его истерзанном лабиринте.
«Удивительно, как земля, по которой никогда не ступал, может выглядеть столь знакомой?»
Маппо моргнул. Воспоминания рассеялись от звука этого знакомого мягкого голоса. Он поднял взгляд на Икари.
«Еще более удивительно, как далеко и быстро может странствовать мысленный взор и все же возвращаться в одно мгновение».
Яг улыбнулся.
«С таким взором можно оглядеть целый мир».
«С таким взором можно из него сбежать».
Икари прищурился. Теперь он разглядывал каменистый простор пустыни внизу. Они взобрались на Тель, чтобы лучше разглядеть дорогу.
«Твои воспоминания меня завораживают, ибо своих-то у меня почти нет, и к тому же ты столь неохотно ими делишься».
«Я вспоминал свой клан», — сказал Маппо, пожимая плечами. «Поразительно, по каким обыденным вещам может скучать человек? Пора приплода стад. Как мы отсеивали слабых в безмолвном согласии со степными волками».
Он улыбнулся.
«Слава, которую я обрел, когда пробрался в лагерь врагов и сломал острия ножей всем воинам, а потом выбрался оттуда, никого не разбудив».
Маппо вздохнул.
«Я носил эти острия в мешочке, привязанном к боевому поясу, много лет».
«И что стало с ними?»
«Их украла более хитрая воительница».
Улыбка Маппо стала шире.
«Представь ее славу».
«Больше она ничего не украла?»
«О, оставь мне хоть немного тайн, друг мой».
Трель встал, стряхнул песок и пыль с кожаных штанов.
«Как бы то ни было, — сказал он после недолгого раздумья. — Песчаная буря выросла на треть с тех пор, как мы остановились».
Уперев руки в бедра, Иккарий вглядывался в темную стену, разделившую равнину.
«Мне кажется, она приблизилась», — заметил он. «Рождена магией, возможно, самим дыханием богини, и сила этой бури станет расти. Я чувствую, как она тянется к нам».
«Угу», — кивнул Маппо, подавляя дрожь.
«Удивительно, учитывая, что Шаик и вправду мертва».
«Ее смерть, возможно, необходима», — сказал Иккарий. «В конце концов, разве сумеет смертная плоть повелевать такой силой? Может ли живая плоть остаться живой, будучи вратами между Дриджной и этим миром?»
«Думаешь, она стала взошедшей и таким образом отринула плоть и кости?»
«Не исключено».
Маппо притих. Вероятности умножались всякий раз, когда они обсуждали Шаик. Вихрь и пророчество. Они вдвоем с Иккарием сеяли собственные заблуждения.
И кому бы это могло быть на руку? Ухмыляющееся лицо из коралла прыща возникло перед его мысленным взором.
Маппо с шипением выпустил воздух сквозь стиснутые зубы.
«Нами манипулируют», — проворчал он. «Я чувствую, нюхом чую».
«Я заметил, что у тебя шерсть дыбом встала».
Хмуро улыбнулся Иккарий.
«Что до меня, я стал глух к подобным чувствам. Всю жизнь ощущаю, будто мною манипулируют».
Трель встряхнулся, пытаясь скрыть дрожь.
«И кто же, — вкрадчиво спросил он, — мог бы это делать?»
Яг пожал плечами, посмотрел на Маппо, приподняв бровь.
«Я давным-давно перестал задавать эти вопросы, друг. Будем есть». «Урок, который стоит в данном случае заучить, состоит в том, что баранья похлебка на вкус превосходит сладкое любопытство».
Маппо внимательно смотрел в спину Иккарию, пока воин спускался к лагерю.
«А как насчет сладкой мести, друг?»
Они ехали по древней дороге, подгоняемые дикими завываниями насыщенного песком ветра. Даже гральский мерин спотыкался от усталости, но у скрипача не было выбора. Он понятия не имел, что происходит. Где-то справа, в непроницаемых волнах песка, кипела битва. Она была совсем близко, ее звуки были близко, но путники не видели и тени бойцов, и скрипач не собирался ехать искать их. От страха и изнеможения он пришел к исполненному панике убеждению, что лишь оставаясь на дороге, они смогут выжить. Если покинут ее, их разорвет на части. В звуках битвы не было ни звона стали, ни предсмертных криков людей. Это были звериные звуки. Рев, клацанье зубов, рык, заупокоенные песни ужаса и боли, звуки дикой ярости. Ничего человеческого. В невидимой битве могли участвовать волки, но другие, совершенно иные глотки оповещали о своей бешеной ярости. Носовой рев медведей, шипение больших кошек и иные звуки. Змеиные, птичьи, обезьяньи.
«Демонические. Нельзя забывать этот демонический лай. Сами худовы кошмары не могут быть хуже».
Он ехал без поводьев. Двумя руками сжимал изъеденное песком ложе своего арбалета. Арбалет был взведен. Стрела-огневик установлена на место с тех пор, как все началось.
10 часов назад.
Сплетенная из жил тетива уже ослабла, это наверняка. О том же говорили и разошедшиеся в стороны плечи арбалета. Стрела не полетит далеко, и удар будет смягчен. Но огневику не нужны ни точность, ни дальность. Осознание того, что урони скрипач оружие, и бушующее пламя тут же поглотит их с конем, возвращалось к саперу всякий раз, когда оружие слегка скользило в его ноющих от боли и мокрых от пота руках. Долго он не продержится. Один единственный взгляд через плечо, а Апсалар и Крокус все еще с ним. Лошадей уже не спасти, будут теперь бежать, пока жизнь не покинет тело. Осталось недолго. Гральский мерин заржал и подался в бок. Горячая жидкость хлынула на скрипача. Моргая и ругаясь, он утер глаза.
«Кровь, Фенер Йоради, худом раздери, горячая кровь!»
Она хлестнула потоком из непроницаемой стены песка и ветра.
«Что-то подобралось близко. Что-то другое остановило его, чтобы не подобралось еще ближе. Благословенная королева, что во имя бездны происходит?»
Крокус закричал. Скрипач оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как юноша спрыгивает с падающей лошади. Передние ноги животного подкосились. Лошадь ударилась мордой о камни дороги, оставляя на них след из крови и пены. Она резко дернула головой в последней попытке подняться. Потом перевернулась, конвульсивно молотя ногами воздух, но через мгновение обмякла и застыла. Сапер с трудом снял руку с арбалета, подобрал поводья и остановил Мерина. Развернул спотыкающееся животное.
«Бросай палатки!» —
прокричал он Крокусу, который только-только поднялся на ноги.
«Это самое свежее из запасных лошадей! Быстрее, чтоб тебя!»
К скрипачу подъехала сгорбившаяся в седле Апсалар.
«Бесполезно», — проговорила она потрескавшимися губами. «Мы должны остановиться».
Сердито ворча, скрипач вглядывался в колючую стену песка. Битва приближалась. Кто бы ни сдерживал ее, сейчас он сдавал позиции. Сапер увидел неясно вырисовывавшуюся массивную фигуру, которая так же быстро исчезла из виду. Казалось, на ее плечах висели леопарды. С одной стороны возникли четыре приземистые фигуры. Черные, низко припавшие к земле, они приближались в полном молчании. Скрипач развернул арбалет и выстрелил. Болт ударился оземь в полудюжине шагов от четырех тварей. Волны пламени окутали их. Существа завопили. Не теряя времени на то, чтобы оглянуться, он наугад вытащил следующий огневик из тяжелого чехла, прикрепленного к седлу. Вначале у него была всего дюжина стрел с маранской взрывчаткой. Сейчас осталось 9, из них всего одна ругань. Он покосился вниз, заряжая арбалет. Еще один огневик. Затем продолжил внимательно наблюдать за стеной летящего песка, позволяя рукам работать по памяти. Возникали силуэты, мелькая, словно зернистые призраки. Дюжина крылатых рептилий размером с собаку появилась на высоте 20 футов, поднимаясь с потоком воздуха.